Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 30 сентября. И сегодняшний выпуск вот о чем. Что происходит на шахте «Засядька»? Там восьмой день, ищут горняка под землей. Боец ДНР вышел на украинские позиции. Заблудился или сдался? На что Россия потратит триллион рублей для ОРДЛО? 28 сентября цены на газ в Европе впервые в истории превысили $1000 за 1000 кубов. Через два дня они достигли отметки в $1160 за 1000 кубов. Аналитики утверждают, что это происходит из-за сокращения транзита газа в Европу через территорию Украины, а также из-за того, что «Газпром» искусственно истощает свои газохранилища в ЕС. Европейские производители электроэнергии из-за дороговизны газа начали скупать уголь, из-за чего цена и на это топливо подскочила до $200 за тонну, самый высокий уровень с 2008 года. Все это происходит после того, как «Газпром» объявил о достройке газопровода «Северный поток-2», который может лишить Украину доходов от транзита газа. Сейчас газопровод находится на стадии сертификации, и «Газпром» может получить только половину его мощности. Сможет ли ЕС бить рекордную цену на газ, фактически установленную «Газпромом»? Удастся ли России таким шантажом добиться скорейшей сертификации нового потока в обход Украины? Или новая газовая война, наоборот, заставит ЕС пересмотреть свою зависимость от российского газа? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут энергетический эксперт Александр Нарбут и Александр Самарский, эксперт Центра исследований России. Друзья, наш номер 0800 300 403. Как обычно, ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса поддерживает возможность возврата к очному формату встреч, но не в Минске. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в интервью «Интерфакс Украина». Он напомнил, что консультации сторон с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть, как объяснил представитель, на экране находится человек, рядом с ним еще двое, и никто не знает, кто на самом деле еще находится за экраном. Это вопрос конфиденциальности переговорного процесса. Костин отметил, что на сегодня уже идут соответствующие консультации, но о возвращении очных встреч в Минске речь не идет. Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе в результате обстрелов со стороны российских гибридных формирований, сообщает штаб операции Объединенных сил. Сегодня незаконные формирования трижды нарушали режим прекращения огня, применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. Обстрелы фиксировали в районе Новотошковского, Каменки, Попасной. За прошедшие сутки зафиксировали 7 обстрелов со стороны группировок в районе Золотого 4, Песок, Шумов, Лебединского. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Ленинского, Горловки, Васильевки и Минерального. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. В отдельных районах Луганской области с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа. Ранее группировка ЛНР временно приостановила его действие. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Теперь за нарушение требований режима комендантского часа, который действует с 11 часов вечера до 4 утра, снова предусмотрена административная ответственность. Сегодня отмена комендантского часа заканчивается и на территории отдельных районов Донецкой области. Отказ группировок ДНР и ЛНР от так называемой таможни между подконтрольными ими территориями связан с желанием Москвы навести там порядок. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах, занимающихся украинским направлением. Ранее руководство группировок ДНР и ЛНР, комментируя решение о снятии границ, подчеркивали, что это придаст экономический импульс. Директор Российского института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Коммерсантом» выразил сомнение, что изменения придадут какой-то импульс экономике. Он считает, что основной стимул нововведений – управляемость и отказ от лишней административной нагрузки. Напомню, 15 сентября группировки ДНР и ЛНР подписали договор о создании так называемой единой таможенной территории экономической интеграции. Планируется, что ликвидация так называемых таможенных постов начнется 1 октября. Тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона расти не будут, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей. По его словам, это будет предусматривать меморандум, который сегодня подпишут Кабинет министров «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей. При этом он выразил надежду, что в дальнейшем подобные меморандумы будут подписывать не на год, а на три. Ранее в этом месяце в правительстве заявили, что не планируют повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение грядущего отопительного сезона, однако добавили, что цена может несколько колебаться в зависимости от теплокоммунэнерго. В Донецке на шахте имени Засядько спасатели продолжают поиски горняка, потерявшегося во время пожара. С момента происшествия прошла уже неделя. На предприятии вечером 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. На шахте находился 61 человек, из них 26 на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного. В так называемом МЧС ДНР сообщили, что в шахте продолжается активное тушение пожара, охлаждают горящие элементы крепи и тлеющий уголь. 11 757 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 739 человек заболели ковидом, 7 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 387 новых случаев заражения, 9 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 146 человек заболели ковидом, 27 умерло от осложнений болезни. В Ордо 807 заболевших и 41 умерший. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 1 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем до плюс 15.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии, обсудим рекордные цены на газ в Европе. Например, 28 сентября цена за 1000 кубов впервые в истории перевалила за $1000 за 1000 кубов. Почему? Сможет ли ЕС сбить вот эту рекордную цену на газ, фактически установленную «Газпромом»? Удастся ли России газовым шантажом добиться как можно более скорой сертификации только недавно достроенного газопровода «Северный поток-2» или наоборот, вот эта вот газовая война, газовый шантаж со стороны «Газпрома» заставит ЕС пересмотреть свою зависимость от российского газа? Об этом мы поговорим в студии. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В оккупированном Донецке продолжаются поиски пропавшего горняка. После аварии, произошедшей на шахте имени Засядько вечером 23 сентября, один человек не вышел на поверхность. Его поиски продолжаются уже неделю, но спасательной операции мешает пожар. В социальных сетях уже говорят о возможном закрытии шахты, якобы из-за массированных разрушений в результате этого пожара. Что произошло, насколько вероятно закрытие шахты Засядько, выясняла моя коллега Дарья Куриная, она гость нашей студии. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Даша, ну есть какие-то объективные причины тому, что не удается найти или тело, или вот этого горняка, надеюсь, он еще живой, да, это тоже вероятно под землей?
Причины, затрудняющие поиски, это задымленность выработки и пожар, который вот уже продолжается неделю, плюс ко всему прочему выработка засыпана породой, что мешает провести доступ. Шансы на то, что горняк выживет, действительно есть, потому что если он попал в так называемый воздушный карман в породе, то у него есть доступ воздуха и есть все шансы для того, чтобы он выжил.
А как остальные выбрались? Там же было несколько десятков горняков, то есть они сами поднялись на поверхность, им удалось?
Их эвакуировали к утру 24 сентября, после аварии произошла накануне вечером, 21.30-23 сентября. Дело в том, что не все горные рабочие находились на аварийном участке, там было 26 человек, их эвакуировали, потому что диспетчер сообщил на пункт горных спасателей о том, что произошло задымление в восточном конвейерном штреке на глубине 1235 метров, кажется, и после этого горняков эвакуировали. Один 39-летний электрослесарь, пока еще неизвестна его судьба, потому что он вместе со всеми на поверхность не вышел.
Даша, что пишут в социальных сетях по поводу вот возможных разрушений в результате этого пожара на шахте имени Засядько? Почему, ну, это говорят даже о том, что ее могут закрыть? Это достаточно старая шахта и, наверное, одна из немногих прибыльных, рентабельных, которые вот сейчас остались в оккупированном Донецке.
Действительно, много идет слухов о том, что шахту закроют, что повреждения не позволят ее вести в эксплуатацию. Однако сегодня удалось проследить, что, в принципе, сообщение о закрытии, оно довольно-таки однотипное, разгоняется по телеграм-каналам и по пабликам ВКонтакте, якобы в шахтерских пабликах, но я связалась со своими источниками в Донецке среди шахтеров, и однако же шахтеры и нынешние, и бывшие говорят о том, что говорить о закрытии шахты пока слишком рано, и если произойдет ее закрытие, то это скорее будет по так называемым политическим решениям, чем именно проблемы с ее эксплуатацией из-за повреждений.
А что это значит, политические решения? Что они имеют в виду?
Дело в том, что с каждым годом шахта Засядько становится как бы все более затратнее в обслуживании. Напомню для тех, кто не знает, что это самая, по сути, в Донецке газоопасная шахта, потому что все крупные аварии, которые происходили на Засядько из-за выбросов метана. И проблема в том, что каждый раз за шахтой нужно следить. Из-за того, что недостаточное финансирование, уровень загазованности плохо проверяется. Очень часто, когда нарабатываются какие-то новые нормы, потому что как у нас то к дню города, то к дню шахтера нужно выдать какую-то миллионную упряжку, идут повышенная выработка угля, и из-за этого происходит накопление метана и взрывы газовоздушной смеси.
Спасибо большое. Будем надеяться, что действительно горняк, который остался сейчас под землей, жив, и удастся затушить вот этот вот пожар и спасателям добраться до него. Гостьей нашей студии была моя коллега Дарья Куриная.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
В ближайшие 3 года Россия планирует выделить на развитие неподконтрольных территорий Донбасса более 900 миллиардов рублей. Это более 12 миллиардов долларов США. В планах Кремля вывести уровень зарплат в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на уровень зарплат соседней российской Ростовской области. Но есть нюанс. Этот уровень зарплат планируют достичь в 2024 году. А зарплаты должны быть такими, какими они были в Ростовской области в 2019 году. То есть даже в таких оптимистичных прогнозах России есть существенное отставание уровня доходов РДЛО от соседних областей Российской Федерации. О том, откуда Россия берет деньги, еще и на содержание Донбасса, куда эти деньги пойдут и станут ли неподконтрольные Украине территории экономически самодостаточными, телеканал «Настоящее время» рассказал главный редактор «Реальной газеты» луганчанин Андрей Дегтяренко.
Если у вас объяснение, вот для чего финансирует Кремль группировки ДНР, ЛНР, но при этом их субъектность в России не признают?
Ну, дело в том, что, во-первых, выделенные деньги пока, насколько я понимаю, это не окончательная сумма, она может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Во-вторых, несомненно, я согласен с тезисом, что неподконтрольные территории, оккупированные территории Украины начинают реинтегрировать в российскую экономику, но этот процесс идет уже достаточно давно, как раз после того, как шахты и заводы оккупированного Донбасса стали таким удобным источником разграбления для российских чиновников. Проблема в том, что в результате этого процесса, который возглавлял, как уже правильно сказали, беглый олигарх Сергей Курченко, потенциал Донбасса, его способность выдержать разграбление была доведена до критической точки. И сейчас встал очень простой вопрос перед российским руководством. Либо Донбасс превращается полностью в зону тотального гуманитарного бедствия с депопуляцией, с голодающим населением, с резким ростом преступности и превращается в такую картинку, которая отлично живописует последствия вот подобного состояния, подобного желания попасть в Россию, которое сама российская правительство не поддерживает, либо все-таки уровень жизни населения будет доведен, ну, хотя бы до какого-то приемлемого уровня. Но, на мой взгляд, это вовсе не значит, что Россия будет модернизировать заводы и шахты. Пока эта территория остается с непризнанным статусом, она будет оставаться такой еще достаточно долго. Вкладывать в шахты и заводы, у которых есть официальные, де юре, украинские собственники, ну, на самом деле очень опасно, потому что непонятно, как ситуация повернется в будущем, это непонятно даже самой России. И я более чем уверен, что эти деньги будут направлены на финансирование так называемых бюджетников. Определенные дотации местному населению, создание фейковых рабочих мест взамен реальных. То есть были люди работниками шахты, потом пойдут в какой-нибудь, ну, гуманитарный центр. Получать будут небольшую сумму, но достаточно гарантированно. И при необходимости...
Чтобы уровень недовольства населения не рос, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Потому что уже несколько лет назад стихийные... забастовки, голодовки стали уже привычным явлением на неподконтрольном Донбассе. Несмотря на то, что они достаточно жестоко подавлялись и абсолютно игнорировались как официальными средствами массовой информации, так фактически и российскими средствами массовой информации.
Андрей, вот смотрите, вот согласно документу украинской разведки, якобы в планах Кремля к 2024 году вывести уровень доходов неподконтрольных территорий Донбасса к показателям Ростовской области, правда, 2019 года. Как вы считаете, вообще этот план реалистичен?
Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет, потому что в Ростовской области все-таки есть какой-то живой свободный рынок. На неподконтрольном Донбассе его просто нет. Нет экономических оснований сказать, что вот какие-то вливания денег вдохнут жизнь в экономику. Экономика убита. Убита вот этой вот грабительской политикой внешторгсервиса, который превратил Донбасс фактически в колонию. Сама эта фирма превратилась в аналог Ост-Индской компании.
Вчера поздно вечером стало известно о том, что на позиции вооруженных сил Украины в Луганской области вышел 23-летний боец формирования ДНР. Он забрел в район, где оборону держит 24-я отдельная механизированная бригада, и представился младшим сержантом так называемого 6-го мотострелкового полка ДНР, который базируется в подконтрольной российским гибридным силам Кадиевки, неподконтрольной части Луганской области. Члена группировки, естественно, задержали. В Донецкой области сейчас находится моя коллега Ольга Мельянчук. Расспросим ее поподробнее об этом происшествии. Оля, добрый вечер.
Добрый вечер.
Оля, ну, все-таки заблудился или действительно сдаваться пришел вот этот боец группировки ДНР? Где он сейчас находится и о чем-то рассказывал украинским бойцам?
Члены группировки ЛНР передали представителям службы безопасности Украины. По словам украинских военных, наемник забрел к ним с оружием в руках, но забрел добровольно. Рассказал, что был в группировке ЛНР механиком-водителем и, по его же словам, подвергался физическому и психологическому насилию и поэтому решил покинуть, собственно, территорию, подконтрольную российским гибридным силам. Касаемо будущего члена группировки ЛНР, сейчас нельзя судить однозначно, но мы помним, что есть часть 6 статьи 260 Уголовного кодекса Украины, согласно которой государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений и добровольно сдалось.
А где он сейчас находится? Есть ли какая-то информация? Что с ним сейчас происходит?
Есть информация о том, что происходят следственные действия с представителями службы безопасности Украины. И по информации украинских военных, он все еще находится на территории Донбасса, но, возможно, уже что-то поменялось сегодня в течение там, вот буквально последних нескольких часов.
Интересный кейс на самом деле, потому что если действительно не совершал он тяжких преступлений и был вот механиком бронированного транспорта, то, может быть, это станет примером для других членов вооруженных формирований. Ольга, ну вот ты на Донбассе сейчас, мы давай вспомним последние сутки по отчету штаба операции Объединенных сил. Российские гибридные силы обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Нарушения режима прекращения огня зафиксировали в районе Песок, Золотого-4, Шумов, Лебединского. Расскажи, открывает ли ВСУ ответный огонь? Что это за обстрелы? Насколько они массированы? И правда ли, что вот военные на передовой поговаривают о новом крупном обострении?
Да, действительно, о новом крупном обострении говорят, потому что обстрелы участились в последнее время, это длится еще с лета, но, наверное, уже сейчас это какая-то как, не как тенденция, а вот просто такой этап. Были обстрелы, вот те обстрелы, которые ты назвала, это по состоянию на утро, а сейчас уже есть информация от военных, которую пока еще не давал штаб операции Объединенных сил, о том, что обстреливали Новоалександровку и Новоселовку и Каменское также. Ну и да, конечно, ВСУ открывают ответный огонь.
Спасибо, Оля. Это была моя коллега Ольга Мельянчук. Она сейчас находится в Донецкой области. Вот смотрит, что там сейчас происходит на фронте.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
28 сентября цены на газ в Европе впервые в истории перевалили за $1000 за 1000 кубометров. Через два дня, то есть сегодня, они достигли отметки в $1160 за 1000 кубометров. Это цена на газ, который торгуется, фьючерсные контракты, так называемые, тот газ, который будет поставлен в октябре этого года. Аналитики утверждают, что это происходит из-за сокращения транзита газа в Европу через территорию Украины, а также из-за того, что «Газпром» искусственно истощает свои газохранилища в Европейском Союзе. Европейские производители электроэнергии из-за дороговизны газа начали скупать уголь, а из-за этого цена и на это топливо подскочила до $200 за тонну, самый высокий уровень с 2008 года. Все это происходит после недавнего объявления «Газпромом» о том, что «Северный поток-2» газопровод в обход Украины достроен, и сейчас этот газопровод находится на стадии сертификации. По правилам третьего энергопакета ЕС, «Газпром» может получить только половину его мощности, что, естественно, не устраивает российскую компанию. Сможет ли ЕС сбить рекордную цену на газ, фактически установленную «Газпромом»? Удастся ли России газовым шантажом добиться скорейшей сертификации нового потока в обход Украины и получить всю его мощность? Или новая газовая война, вот эта вот объявленная Россией Европейскому Союзу уже, по сути, наоборот, заставит Европу пересмотреть свою зависимость от российского газа? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Александр Нарбут, президент Киевского института энергетических исследований. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору присоединится Александр Самарский, эксперт Центра исследований России. Наш номер 0800 300 403. Обращаюсь к нашим слушателям. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вот с вашей точки зрения, по какому сценарию пойдет Европейский Союз? Поддастся на вот этот вот газовый шантаж или сделает выводы из вот этого шантажа о том, что с Российской Федерацией дел лучше не иметь и лучше каким-то другим образом получать топливо, тот же газ, чем из Российской Федерации. Александр, вот эти вот причины, которые я перечислил, о которых говорят энергетические аналитики, из-за того, почему подскочила вот так цена, да, впервые в истории достигла $1000 и растет дальше, это все причины или есть какие-то еще?
Ну, я думаю, что здесь факторов гораздо больше, чем вы перечислили. Наверное, в первую очередь нужно вспомнить еще о том, какая гиперликвидность сейчас наблюдается на финансовых рынках. Так называемое количественное смягчение, то есть центробанками и федеральной резервной системой всех крупных эмиссионных центров продолжается. И, соответственно, то есть рынок наводнен деньгами, а деньги ищут возможность сберечь стоимость. И, соответственно, то есть инвестиционные механизмы работают очень активно для того, чтобы в commodities, да, то есть в природных ресурсах тоже часть этих денег находилась. Соответственно, перелив инвестиционного капитала на рынки commodities точно сидит в цене. Это первое. Второе, нужно учитывать, в каких условиях находились рынки, эти же энергетические, тот же газовый рынок в прошлом году. Мы можем вспомнить, ну, я буду говорить о ценах в евро за мегаватт-час, поскольку, то есть, на европейском рынке давно уже, а Украина, к сожалению, отстает, несмотря на свои давние обязательства перейти на торговлю газом не в кубометрах, да, которые, естественно, по своей энергоемкости меняются в зависимости от температуры и качества газа, а в тех же измерениях, как мы покупаем электрику, там, киловатт-час, в данном случае, то есть газ, в Европе тоже продается за евро, за мегаватт-час. Так вот, прошлым летом цены достигали уровня 4,5-5 евро за мегаватт-час. Сегодня эти цены вплотную приблизились к 95 и к 100 евро за мегаватт-час. То есть вот почему это произошло. Прошлым летом очень много запасов газа, которые формировались, оказались не очень, ну, я бы сказал, экономически обоснованными с точки зрения поставок потребителей, поскольку стоимость хранения газа выше, чем в Украине, то, собственно, то есть был перелив, и наши хранилища наполнялись европейскими компаниями, которые дешевый газ искали, где дешево, ну, относительно дешево можно хранить. И заполняемость украинских хранилищ, в том числе европейскими компаниями, помогла бравурно рапортовать нашему «Нафтогазу» о высоких показателях наполненности хранилищ в осенне-зимний период. Но главное, да, вы поняли, что, то есть, как бы хранить газ в Европе было не очень выгодно. И часть компаний перешли на так называемое спотовое обеспечение, то есть своих поставок, то есть докупая газ на рыночных площадках, то есть покупая сегодня на завтра или там по контрактам будущего месяца, не тратя дополнительные ресурсы на хранение.
А вот эти вот причины, которые вы перечислили, то есть такие объективные причины...
Да, исполняющие рынки оживления. Да, да, объективные причины были, и более того, то есть сам «Газпром», то есть распродавал газ в своих хранилищах, и в «Газпроме» принималось решение вести центр тяжести в первую очередь. Ну, здесь, конечно, была и политическая составляющая, да, то есть, о которой много говорили, да, то есть это стимулировать европейцев к быстрейшему введению в действие Северного потока. Да, это, здесь, как говорится, уже это всем понятно. Но, строго говоря, то есть «Газпром» в прошлом году понес огромные убытки из-за низких цен. И более того, «Газпром» потратил много денег на строительство того же «Северного потока», да и других подобных трубопроводных маршрутов. Да, то есть можно вспомнить здесь китайскую силу Сибири, например, незаполненную. И это все привело к недоинвестированию добычи. Поэтому добыча в «Газпроме» тоже падает. И, соответственно, то есть ресурсов у «Газпрома» меньше, чем в прошлом году. Поэтому много объективно. Да, наток газа, то есть в Юго-Восточную Азию, где возник достаточно быстрый или, там, скажем, объемный запрос за счет восстановления после той пандемийной паузы, которая возникала в экономике. Вот, поэтому LNG-газ, да, соответственно, то есть в том числе и американский, и австралийский, и новозеландский, да, то есть активно скупал японцами, и точно во многом обеспечивается за счет газа LNG.
Господин Арбат, а вот хочется понять, какую роль играют объективные факторы, да, а какую роль целенаправленная политика Российской Федерации? Ну вот какая заслуга, да, России в том, что вот такая вот рекордная цена на газ, ну может быть в процентном соотношении, вот действительно же они сокращают поставки через Украину, действительно они искусственно истощают свои газохранилища, то есть играют на повышение газа?
Есть такое понятие в физике, как резонанс, да, то есть когда складываются определенные вектора и составляющие, да, и возникает, да, то есть высокая по амплитуде колебания, да. Вот в данном случае, то есть мы наблюдаем именно резонансное, да, то есть движение цены на рынке из-за целого букета факторов. То есть здесь можно еще вспомнить, но это более сложно для наших радиослушателей, да, цепочку, да, то есть торговли зелеными сертификатами в Европе, да, то есть как бы наложение определенных условий экономических на так называемые, то есть как бы загрязняющие производители энергии, которые, соответственно, должны были расплачиваться, да, то есть как бы за свою неэкологичность, да. То есть эти зеленые сертификаты тоже запустили определенную цепочку, да, то есть причинно-следственных, то есть спекуляции этими сертификатами крупными банками, которые финансируют трейдинг и просто инвестируют в эти сертификаты, дали возможность им получить миллиардные прибыли. Но это более сложная уже тема, то есть я думаю, что для более подготовленной, да, то есть аудитории. Поэтому будем говорить о совокупности сейчас факторов, да, и, безусловно, политические факторы здесь присутствуют, но надо не только размышлять о том, что делала Россия, да, о том, что не делала Украина. Вот я бы об этом тоже вспоминал.
Давайте мы коснемся этого вопроса.
Мы всеми искали помощников.
Александр, да, давайте коснемся этого вопроса немножко в другом блоке. Вот хочется еще понять вот ваше мнение, как долго продлится, ну вот, рост цен на газ? Может ли, ну вот, он лопнуть, да, вот этот вот пузырь, или это новая реальность, вот этот больше $1000 за кубометр?
Ну, экономика реагирует, да, закрываются определенные производства. Возможности из-за дороговизны этого основного.
Пропадает у нас связь с Александром Наработом. Сейчас ее постараемся восстановить. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. С нами также Александр Самарский, эксперт Центра исследования России, украинский дипломат. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну вот мы сейчас еще обсудим газовую составляющую с вашим тезкой Александром Нарбутом, но хочется понять ваше мнение, как отреагирует Европа на вот такой вот, по сути, своей газовый шантаж? Ну, очевидно, чего добивается «Газпром». «Газпром» хочет, чтобы сертифицировали как можно быстрее вот этот «Северный поток-2», чтобы полностью его отдали в подчинение «Газпрому», чтобы он мог полностью оперировать вот его мощностями, и тогда будет вам много очень газа и дешевого. Ну, главное, чтобы в обход Украины. Ну, вот, наверное, в Европейском Союзе это понимают, это считывают. Как они отреагируют? Они, ну, я извиняюсь, да, пойдут навстречу «Газпрому» или все-таки поймут, что идти на шантаж Российской Федерации «Газпрома» опасно?
Я думаю, что реакция будет двойственная. С одной стороны, вот эти запросы, которые сделал запрос или шантаж газпромовский, будет в какой-то части быстрее всего удовлетворен. Особенно если надвинется холодная зима. С другой стороны, я думаю, что будут сделаны стратегические выводы о том, что зависимость Европы от российского газа увеличивается, и Россия не является просто поставщиком газа. Она является геополитическим игроком на экономическом, энергетическом поле Европы, который эту Европу хочет нагнуть, грубо говоря. То есть будут предложены какие-то меры, которые ограничат монополию «Газпрома» или возможности «Газпрома» шантажировать Евросоюз. Ну вот, как вы сказали, мой тезка, он же четко объяснил, что в той ситуации, которая сложилась, виновата также европейская сторона. Следовательно, из-за этого будут сделаны выводы.
Виновата в том, что сильно зависима от российского газа, правильно я вас понял, Александр?
Да, в том, что она чего-то там не сделала. Не будем повторяться, были допущены ошибки, которые привели к такому резкому, сделали возможным такой резкий скачок цен. Вот. Следовательно, и в этом плане будут сделаны какие-то выводы, которые также ограничат возможности России в будущем использовать газовый шантаж в отношениях с Европой.
Ну вот хочется понять все-таки, вы действительно считаете, что ну вот, могут отдать «Газпрому» полную мощность «Северного потока-2»?
Не думаю, что это будет так. В этом, собственно говоря, нет никакой необходимости. Россия уже нашла выход из этой ситуации. Туда подключится одна, или, если я не ошибаюсь, «Роснефть», или еще какая-нибудь компания. И будет не одна компания российская делать поставки газа, а будет две или, может быть, даже три российские компании. А кто там действительно чей газ, какая разница? И кто там в России разберет? То есть в формально требование третьего или какого энергопакета будет соблюдено. Будет не владелец трубы не будет поставлять более 50% газа. Но весь газ будет, опять же, таки российский.
Российский, ну, понятно, да.
Украинского газа мы там не увидим, тут можно не сомневаться.
Давайте вот Александру Нарбуту обращусь, не дослушали его из-за помех со связью. Александр, слышите нас?
Угу. Да, слышу.
Александр, хорошо. Ну вот касательно, не дослушали вас, касательно, как вы считаете, как долго продлятся вот это вот рост цены на газ в Европейском Союзе? Может ли Европейский Союз, есть ли у него рычаги, ну, какие-то собственные, сбить вот эту вот цену? Ну, я не знаю, какими методами. Может быть, вот Норвегия начнет продавать свой газ. Может быть, Америка привезет свой сжиженный газ, ну, чтобы он стал немного более дешевле, без того, чтобы идти на уступки «Газпрому».
Ну, Норвегия сейчас предпринимает определенные шаги по увеличению добычи, да, то есть на этот счет, да, то есть есть информация в Блумберге, да, то есть можно говорить о конкретных месторождениях, то есть по которым Норвегия приняла решение об их расконсервации и дополнительном ресурсе, который будет поставляться на рынок. Но в конечном счете, да, то есть здесь нельзя сказать, что только зависимость от российского газа взвинтила цены. Я подчеркиваю, то есть есть целый ряд факторов, в том числе экономические цепочек, мультипликаторы, которые, то есть, были запущены. Да, я думаю, что европейцы, безусловно, должны сделать системные выводы. От российского газа в большей степени зависит немецкая экономика, да, и отсюда, да, то есть, как бы особый интерес Германии. Российский газ в их балансе составляет больше 50%. По остальным странам Евросоюза картина, то есть, как бы совершенно иная. Ну, я не беру там балканские, как бы вот балканскую часть, да, потому что там и уровень потребления небольшой. То есть там, где исторические поставки российского газа были значительны, в Венгрии, Болгария, например, то есть такие страны, да, где российский газ доминировал. Но если посмотреть по большой, по старой Европе, то, ну, там, Испания практически вообще не потребляет, она не знает, что такое российский газ. Британия тоже, то есть, к российскому газу относится очень холодно, прямо скажем. То есть, на самом деле, то есть, как бы Европа давно диверсифицировала источники поставки. Просто эти цены, то есть, глобальные, то есть рынок газа, то есть с появлением, то есть LNG-поставок, то есть превращается в глобальный рынок. И, соответственно, то есть повышение цен, то есть, как бы где-то, ну, в частности, в Юго-Восточной Азии, он приводит, да, то есть, как бы к дополнительному спросу и оттоку ресурса туда. Соответственно, повышаются цены там, где этого ресурса не хватает. Но я бы обратил ваше внимание все-таки на некоторые обстоятельства, которые должны больше волновать нас, да, то есть как потребителей, находящихся на определенной территории, в Украине. И здесь, да, то есть как бы я бы обратил внимание прежде всего, то есть на венгерский казус. Потому что этот казус, да, то есть он действительно, то есть сулит нам определенные проблемы.
Давайте, ну, напомним, да, о том, что Венгрия отказалась от транзита газа через украинскую территорию и будет покупать газ уже с 1 октября этого года в обход Украины. Вот продолжайте, да, потому что не все могут знать, да, о чем идет речь.
Да, я думаю, что в Венгрии было сделано предложение, от которого господину Орбану было трудно отказаться. Да, то есть россияне умеют делать такие предложения, ценовой характер и, возможно, кинетные плюшки были в этом предложении. В данном случае Россия, потеряв транзит в венгерском направлении, то есть теряет возможность поставок газа венгерского рынка, потому что, то есть, сама конструкция нашей газотранспортной системы, здесь важно, то есть, подчеркнуть, построена так, что, то есть, не по всем аверсным, то есть прямым направлениям транзита мы можем получать реверсный газ. Вот Венгрия одна из таких стран, где недостаток компрессорных мощностей на венгерской стороне не дает возможность газу оттуда поступать к нам, если нету прямого потока с нашей стороны. Вот. Поэтому поток будет ноль, и, соответственно, то есть венгерский реверс сейчас самый большой, 20 миллионов мы в сутки получаем по венгерскому направлению, у нас будет тоже ноль. Да? Вот. И, соответственно, да, то есть, как бы возможности большого объема поставки газа, то есть докупки его из Европы, будет по словацкому направлению. Ну и там могут быть некоторые проблемы. То есть, если то есть, предположить, что Северный поток быстро не заработает, то, соответственно, будет некий дефицит газа, то есть в том направлении, если Россия начнет снижать поставки, да, то есть через Украину, как она это намеренно делает, да, то есть как бы последнее время. Да, то есть поток устойчивый, но небольшой, гораздо меньший, да, на 30% меньше, чем это было, скажем, в прошлом году. Вот. Поэтому здесь надо поставить восклицательный знак и сказать, что, то есть, наверное, все-таки у нас есть шанс эту зиму перезименовать, ну, как бы без особых волнений, но выйти, то есть, как бы с более опустошенными газовыми запасами мы можем. Слава богу, у нас есть в наших хранилищах чуть больше 3 миллиардов кубических метров газа, которые принадлежат нерезидентам. Поэтому бравурные ноты в рапортах премьер-министра или руководителя «Нафтогаза», то есть как бы излишни, да, то есть этот газ экономическими соображениями было продиктовано его попадание в эти хранилища, и, собственно, то есть у «Нафтогаза» при наличии денег, опять же, подчеркиваю, будет возможность приобретать прямо в Украине, да, то есть, ну, у компании нерезидентов, и немножко, то есть, часть этого газа есть у резидентов, да, в условиях таможенного склада или просто в земном хранилище. Поэтому, то есть, я думаю, что с этой... Вот что касается топологии, структуры работы нашей газотранспортной системы, здесь, мне кажется, есть дефицит профессионализма и рассказы нам про там водородные программы и прочие, угу. Да, то есть как бы,
ну, то есть Украина из вот этих вот маневров, Александр, может оказаться без, собственно, газа для своих нужд, которые она получает по реверсу из вот этих вот источников.
В следующем сезоне.
В следующем сезоне.
Мы будем петь о Робинзоне, да?
Александр, а мне вот случае... не так много времени, хочется услышать о вашем мнении по поводу того, как поведет же себя Европейский Союз. Ну, будет сертифицирован этот «Северный поток-2». Ну вот мы слышали эти обещания от Ангелы Меркель, от Джо Байдена о том, что не позволят они экономически давить на Украину, использовать газ как оружие. Ну а что, если это как не это? Вот это вот уменьшение количества газа, который транспортируется через Украину, вот эти вот новые договоры между «Газпромом» и Венгрии и так далее. Это же давление на Украину и, наверное, в Берлине том же, в Вашингтоне это все видят.
Согласен, абсолютно согласен, да, то есть все видят, все понимают, то есть как бы заверяют нас, да, то есть о том, что все будет хорошо, но есть хорошая украинская пословица «обетянки-цетянки». Ну, понятно, кому радость. Поэтому в данном случае, да, то есть, как бы, нам нужно, то есть, больше полагаться не обещания партнерам, а если мы хотим, да, то есть, каких-то обязательств от кого-то, то мы должны выводить эти договоренности в правовую плоскость, в плоскость международных соглашений. То есть, как бы, опять же, слыша, то есть, возмущение со стороны нашего МИДа, то есть, я его разделяю. Но с другой стороны, то есть я отлично понимаю, что этим возмущением, то есть мы никого ни в чем не убедим. А застраховать можно себя только контрактами в коммерческом плане и международными соглашениями, да, то есть как бы построенными по, может быть, многостороннему принципу ответственности, то есть за взятые на себя обязательства, да, вот здесь можно, да, здесь можно предлагать и немецким партнерам, да, то есть как бы в лице нового канцлера, то есть, как бы, который, надеюсь, очень скоро появится, да, то есть, как бы, можно еще и со старым, то есть, как бы, завязать соответствующую, да, то есть, как бы, переговорную позицию, да, то есть, нужно превращать в международные обязательства, чтобы обязательство Германии применять те или иные санкции, то есть, было многосторонне подкреплено, может быть, тех же американских создали благоприятные условия финализации работ.
Александр, а сколько есть времени у Украины для того, чтобы вот эти договоры подписать, создать? Ну вот вы год говорите, да, а дальше уже будет поздно?
Нет, я год вообще не имею в виду. Следующий сезон я имею в виду, то есть как бы следующий отопительный сезон, вы правильно говорите, то есть начнется через год, но то есть хранилище, то есть как бы у нас будет заполняться летом, и, соответственно, то есть как бы газовый рынок может иметь определенную трансформацию, начиная с весны этого года, да, то есть как бы, потому что Северный поток, даже если он не заработает в ближайшие 3 месяца, но в следующем году есть большие шансы, что он заработает. Вот, и поэтому у нас, ну, условно говоря, есть там 3-4 месяца, то есть как бы углубленные работы, а с немецкими партнерами, так вообще давно уже об этом надо было говорить. Вообще поездки президента выглядят иногда и встречи на высшем уровне, иногда, то есть, как бы, ну, несколько, я бы сказал, неподготовленно, да, если, то есть, не под...
Пропадает связь у нас с Александром Нарбутом. Типа, пока обращусь, у нас есть слушатели, но вот я еще хочу услышать мнение Александра Самарского. Господин Самарский, ну, газовая война, вот это газовое давление, наверное, один из элементов вот такой гибридной войны России против Украины. Не очень там дружелюбно относятся к Украине и вот всячески пытаются ущемить. Вот с вашей точки зрения, а чего вот в конечном итоге добиваются в Кремле вот всеми такими ухищрениями, да, вот искусственным поднятием цены на газ, новые договоры транзита в обход Украины. Вообще Украину лишить транзита, лишить ее возможности получать реверсный газ, чтобы Украина замерзла, чтобы Украина договорилась в обмен на вот какой-то новый газовый договор, который скоро придется заключать Киеву и Москве, на какие-то политические уступки. Вот к этому склоняют в Москве?
Прежде всего, как вы правильно заметили, это является элементом, та ситуация, которую мы имеем, является элементом гибридной войны. Второе. Эту гибридную войну Россия начала не сейчас. Она ведет ее уже 30 лет. В принципе, когда-то посчитали, что было только 2 периода в новейшей российско-украинской истории, когда Россия не вела против Украины экономическую войну. Это был период Первой и Второй Чеченской войны, когда Россия была полностью занята своими проблемами. Что они хотят? Конечно же, они хотят поставить Украину в определенное зависимое положение. А потом договариваться, вот мы вам это, а вы нам то. То есть сделать в определенной степени сателлитом Украину, которая бы выполняла пела ту арию, которая будет написана в Москве. Вот это то, что понимает Россия под разделением сверхвлияния и кем она себя хочет чувствовать на постсоветском пространстве. Следующий пункт, который добивается Россия, во всяком случае, в нынешней ситуации, это дестабилизация внутриполитической ситуации. Дестабилизировать то, что у нас есть, сделать руководство Украины неуверенным в том, что удастся удержать социально-политическую, социально-экономическую ситуацию под контролем и таким образом тоже оказывать давление, продвигая те или иные договоренности. Вот, я думаю, это является основными причинами. Ну и кроме всего прочего, присущее России в целом, Путину в частности, вот это желание сделать гадость ближнему, что проявилось не только в российско-украинских отношениях, но и, например, в отношениях к Армении в процессе Второй Карабахской войны, когда Россия фактически предала своего союзника. Будем откровенно говорить.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Это я?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, з Маріуполя. Може, я звертаюся за адресою, а чи не може відповісти експерт? Ну, не про міжнародні справи з газом, а щодо дії українського уряду, ну, з економії газу, наприклад, за допомогою теплоізоляції будинків, велика теплоізоляція. Бо я чув, що всі хрущовки теплоізольовані.
Вы спрашиваете, ну, насколько эффективны действия правительства в этом направлении, да, ну, вот в таком духе?
Да, Що може протиставити український уряд?
Хорошо, слушали вас. Вроде бы еще есть один человек, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Нет, уже положил трубку. Господин Арбут, ну и вот этот вопрос вам переадресую нашего слушателя. И еще от себя один вопрос. У нас не так много времени. А есть ли Украине что предложить тому же Вашингтону и Берлину? Ну вот кроме того, что не оставляйте нас в беде. Мы тут сопротивляемся российской агрессии. Без транзита газа у нас появится огромная дыра в бюджете. Пожалуйста, просто помогите нам сохранить этот транзит. Или есть какое-то бизнес-предложение со стороны Киева, которое может убедить политиков в Берлине и Вашингтоне, ну, действительно, до гарантии транзита?
Ну, отвечая на вопрос жителя Мариуполя, я хочу сказать, Киева, вот он сейчас затронул, они больше касаются все-таки местных властей. Те решения, да, то есть, которые касаются, да, то есть энергосбережения на местном уровне, они, конечно, должны превращаться в просистемные программы и действия. А я могу лишь говорить о том, что то есть действий в энергетической сфере на уровне правительства, министерства, и это явно недостаточно в сложившихся условиях для того, чтобы функционировал полноценный открытый газовый рынок с поставками на него, то есть газа собственной добычи, с выравниванием цен, да, то есть как бы путем субсидирования, а не путем искусственной деформации цен, то есть для одного сегмента потребления, да, домохозяйства, там разделяя там, отдельно бюджетные организации, отдельно население, отдельно промышленность, когда станет, то есть, соответственно, то есть людям негде будет работать и зарплату получать. Да, мы же это тоже понимаем, да. Поэтому тут надо решать задачи в комплексе. Вот. А теперь, что касается, да, то есть, как бы, если что предложить, безусловно, есть что. Но я просто об этом меню говорить готов. Но то есть я не слышал, что были, то есть это меню было на переговорном столе, то есть в Вашингтоне и в Берлине. Вот в этом проблема.
Ну вот можете, а можете перечислить, выступаем, да, потому что говорят, ну вот в российских средствах массовой информации, что вот Украина, мол, такая иждивенка, да, и требует просто взять на содержание. А что можно предложить-то?
Предложить, то есть как бы Украине стать частью, то есть объединенного газа, рынка Европы, создать, ну, я бы сказал, восточноевропейский газовый хаб с опорой на украинские хранилища. То есть, как бы, подготовить структуру этого хаба, в том числе корпоративную, то есть, как бы, имущественную, и пригласить партнеров, да, то есть, к совместной организации этой работы, потому что это вопрос безопасности, достаточно, то есть, как бы, возможно, большого пространства. И здесь Украина, то есть, мне кажется, да, то есть, ну, точнее, ее не было. На экспертном уровне она присутствует, а вот на тех...
Пропадает связь у нас с Александром Нарбутом. Это очень жаль. Ну, это прямой эфир. Возможны вот технические сложности. Ну, вот время нашего общения в студии заканчивается. Спасибо большое, Александр. Это были Александр Нарбут, президент Киевского института энергетических исследований. Александр Самарский, эксперт Центра исследований России. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Громады, которыми управляют военно-гражданские администрации, не могут сдавать в аренду землю. Так произошло потому, что два закона, регулирующие этот процесс, содержат несовместимые нормы. Юристы Мариуполя и 10 военно-гражданских администраций направили в Кабмин, Госгеокадастр и Министерство аграрной политики Украины обращение по изменению статей Земельного кодекса, которые ограничивают в правах использования земельными ресурсами 18 объединенных территориальных громад. Ирина Горбасева расскажет больше.
После принятия нового земельного кодекса и закона о военно-гражданских администрациях главы прифронтовых ОТГ столкнулись с проблемой. Они не могут продавать и сдавать в аренду коммунальную землю. Не могут они также продлить существующие договоры аренды и участвовать в аукционах, а значит, не могут зарабатывать, говорит глава Мирнинской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.
У нас є обмеження, яке нам не дає можливість продавати або давати приватну власність землі, будь-які землі комунальної власності. Це дієвий запобіжник від корупційних дій, скажімо так, не дуже чесних там керівників військово-цивільних адміністрацій. І в нас не стиковка законодавством, а саме ми по закону про військово-цивільну адміністрацію можемо надавати землю в оренду не більш ніж на 5 років. А по земельному кодексу це має бути не менш ніж 7.
Земля являється основним істочником доходу в більшості ОТГ вдоль лінії розграничення, аргументирует главы громад. Их инфраструктура разрушена боевыми действиями, отсутствуют или остановлены промышленные предприятия, а государственные субвенции для громад планируют снизить в будущем году почти наполовину. Разница в 2 года, прописанная в 2 законах Украины, законе о военно-гражданских администрациях и земельном кодексе, ставит руководителей администрации в опасное положение, так как строго выполняя один из законов, они будут нарушать второй.
Это юридическая коллизия, когда один закон противоречит іншому закону. Коли виникає така ситуація, треба чекати роз'яснення від тих осіб, які володіють цією ситуацією. І потім вже на основі цього листа можна вже навіть через суд добиватися з якихось там результатів. Але поки ми не маємо цих пояснень, казати про це передчасно. Ситуація така, що в законодавстві і в реєстрах, які стосуються землі, абсолютний безлад. До нашої організації дуже часто звертаються люди, які в цій круговерті законів абсолютно заплутали.
Коментує ситуацію руководитель Маріупольської асоціації жінок берегиня Марина Пугачева. Правозащитники, оказывающие бесплатные юридические услуги при фронтовом ОТГ в Донецкой и Луганской областях, направили в Кабмин, Госгеокадастр и Министерство аграрной политики Украины предложение привести в соответствие отдельные статьи Земельного кодекса и закона о военно-гражданских администрациях. По мнению специалистов, это обеспечит равные права всем ОТГ.
Для ВЦА, а это 18 ВЦА на территории Донецкой и Луганской области, налоги и сборы от пользования земельными участками – это образующая статья бюджета. Вследствие закона у них крайне уменьшены вариации для получения налогов, сборов и вообще развития. А земельные налоги дают как минимум 20, это было по результатам 2020 года. На сегодняшний момент это гораздо выше часть бюджетных поступлений. Для ВЦА было бы корректнее пользование спецзаконом. Хотелось бы, чтобы они могли прямо, ясно и без каких-то юридических рисков действительно получать прибыль для громад.
Комментирует ситуацию координатор юридических проектов благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» Александр Магдалиц. Но изменение статей земельного законодательства не единственная проблема, на которую акцентируют внимание юристы. Сейчас отсутствует порядок работы электронной системы торгов, который должен утвердить Кабинет министров. Даже при наличии полного пакета документов на участие в торгах сделать это пока невозможно, что, по мнению юристов, затрагивает весь аграрный сектор страны.
Видя глобальность реформы по земельной децентрализации, и ее ключевую часть в передаче в аренду земельных участков путем аукциона, что увеличивает их стоимость, мы понимаем, что это нужно и интересно не только для определенных громад Донецкой и Луганской области, а для множества бенефициаров по всей Украине. На сегодня из обратившейся к нам администрации есть 4, у которых полностью готовы пакеты документов на проведение аукционов, но механизм не разработан. К сожалению, мы видим закон, но не видим способа его применения.
К обращению правозащитников присоединились 10 громад из Донецкой и Луганской областей. Более 20 юристов готовы предоставить министерствам все статистические данные, накопленные за годы работы в регионе, а также рассчитывают на поддержку своей инициативы другими правозащитными организациями и государственной службы бесплатной правовой помощи. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Австрийского режиссера Ульриха Зайдля «Импорт-экспорт», который номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2007 года, присутствуют сцены, снятые в Зугресе Донецкой области. По словам режиссера фильма, города Восточной Украины его впечатлили следами распада во многом еще советского быта. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Словарь. Древнерусская народность. Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен – дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство – Киевскую Русь, но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы – один народ, это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков, ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете и связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».